Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Беседа на псалмы» святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой преподобной Ефросинии в миру Евдокии, княгине Московской. Далее беседа Надежды Зотовой с игуменом Сергием, настоятелем Свято-Вознесенской Давидовой пустыни. Ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Беседа на Псалом 28. Псалом Давиду исхода Скинии. 28-й Псалом имеет общее надписание, ибо сказано Псалом Давиду, но имеет также и особенное, ибо присовокуплено исхода Скинии. Что же это значит? Разберем, что такое исход и что такое Скиния, чтобы можно было нам войти в намерение псалма. Что касается смысла исторического, то кажется, что священникам и левитам по совершении ими своего дела давалось повеление помнить, что они должны приготовить к служению. Ибо входящих в скинию и оставляющих ее, псалом учит, что им надлежит приготовить и что иметь при себе, когда придут в следующий раз. А именно, принести сыны овни славу и честь, славу имени его, и знать, что нигде не подобает служить, как только во дворе Господнем и на месте святыни. Что же касается нашего ума, который созерцает возвышенное и высоким, приличным Божию Писанию разумением усвояет нам закон, то представляется нам следующее. Здесь, разумеется, не овен, то есть мужеский половец, не скиния, то есть храмина, сооруженная из неодушевленного вещества, и не исход из скинии или удаление из храма, но сие тело, которое есть для нас скиния, как научил нас апостол, сказав, ибо сущие в скинии сей воздыхаем, и еще псалом, рано не приближится селению твоему. А исход из скинии есть отшествие из сей жизни, которому Писание советует нам приготовляться, чтобы принести в дар Господу то или другое, потому что здешнее делание служит напутствием к будущей жизни. И кто здесь добрыми делами приносит славу и честь Господу, тот сам себе сокровиществует славу и честь во время праведного воздаяния судьи. Во многих списках находим присовокупленные слова – «Принесите Господеви, Сынове Божии». Ибо не от всякого дар благоприятен Богу, но только от того, кто приносит от чистого сердца. Сказано «Нечистые обеты от мзды блудницы». И Иеремия также говорит «Еда обеты и мяса святая, от им это тебе лукавство, или ты через них будешь чист?» Посему Псалом требует, чтобы мы прежде всего стали сынами Божьими. И тогда уже приступали приносить дары Богу, и дары никакие случились, но какие Он сам повелел. Сперва скажи «Отче», а потом проси, что следует далее. испытывай сам себя, какова доселе была жизнь твоя, достоин ли наименовать отцом своим святого Бога. Только через освящение можно нам вступить в общение со святым. Если желаешь всегда быть сыном святого, то пусть усыновит тебя святыня. Посему принесите Господи вини всякий, кто бы то ни был, и от кого бы кто ни происходил, но сынови Божии. Он потребует великих даров, потому и избирает великих приносителей. Чтобы не низринуть помыслов своих долу и не заставить себя искать овна, сего бессловесного четвероногого и блеющего животного, в надежде умилостивить Бога сею жертвою, Псалом говорит: «Принесите Господи вес сынови Божии». Не сын нужен, и не то, чтобы ты принес самого сына, но если сын есть нечто великое, то прилично, чтобы и приносимое было велико и достойно как сыновнего расположения, так и отцово достоинства. Посему говорит: «Принесите сыны овни, дабы и приносимые сами переменились, и из сынов овних стали сынами Божьими». Овен есть животное начальственное, он водит овец на питательные пажити, на место отдохновения при водах и обратно в загоны и ограды. Таковы же и некоторые предстоятели стада Христова. Они приводят его к доброцветным и благоуханным снедям духовного учения, по дару духа орошают живую водою, возвышают, воспитывают до плодоношения, указывают путь к месту упокоения, к пристанищу, безопасному от наветующих. Посему слово хочет, чтобы их сыны были приведены ко Господу сынами Божьими. Если же овны суть предводители прочих, то сынами их будут те, которые по учению предстоятелей через попечение о добрых делах образовали себя для жизни добродетельной. Принесите Господеви сынови Божии, принесите Господеви сыны овни. Понял ли ты, к кому обращена речь? Понял ли, о ком говорится?
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобная Ефросиния, в миру Евдокия, княгиня Московская. Преподобная Ефросиния, в миру Евдокия, дочь суздальского князя Дмитрия Константиновича, была с 1367 года супругой великого князя Московского Дмитрия Донского. Их счастливый союз был для Руси залогом союза и мира между Москвой и Суздалем. Большое влияние на духовную жизнь княгини Евдокии оказали святитель Алексий, митрополит Московский, а также преподобный Сергий Радонежский, который крестил одного из сыновей Дмитрия и Евдокии. Восприемником других был преподобный Дмитрий Прилуцкий. Святая княгиня была строительницей храмов. В 1387 году она основала в Московском Кремле Вознесенский женский монастырь. В 1395 году при нашествии Тамерлана на южные границы Руси по ее совету была принесена в Москву Владимирская икона Божией Матери, чудесно защитившая русскую землю. Втайне, предаваясь подвигу поста, княгиня под пышными княжескими одеждами носила вериги. По ее указанию был написан знаменитый образ архистратига Михаила, ставший впоследствии храмовой иконой Архангельского собора Кремля. Воспитав пятерых сыновей, шестой умер в младенчестве, княгиня приняла постриг с именем Ефросиния. В молитве и подвиге, свершив свой земной путь, преподобная Евдокия мирно почила 7 июля 1407 года и погребена была в основанном ею Вознесенском монастыре. Известен проникновенный памятник древнерусской церковной поэзии, излагающий оплакивание княгиней Евдокией своего мужа, скончавшегося в возрасте 39 лет. В житии преподобной Ефросинии Евдокии обращает на себя внимание подвиг вериго-ношения, тайный для мира, явный для Бога. Для внешнего взгляда славная княгиня, сильная мира сего, для Бога смиренная и до конца смиряющая себя раба. И Отец Небесный, видящий тайное, воздает явно, не только самой подвижнице, не спосылая неизреченный мир в чистое ее сердце, но и всему народу ей подвластному, через дивное чудо от Владимирской иконы Божией Матери, избавляющей русскую землю от неминуемой беды. Такова живая духовная связь боголюбивого правителя и народа, Богом благословленная и богопрославленная. Не стала ли она для нас далекой лишь историей?
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с игуменом Сергием, настоятелем Вознесенской Давидовой пустыни. Здравствуйте, отец Сергий!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Батюшка, вот в начале поста мы особенно радостно празднуем День торжества православия. Это особый день, особый праздник внутри православной церкви. Но у вас еще и такое событие произошло как раз вот совсем недавно было, поэтому мы можем рассказать и поделиться этой радостью с нашими радиослушателями. Со Святой Земли, из Гефсиманской обители, вашу пустынь благословенную под Москвой, была подарена икона святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны с частицами мощей самой Елизаветы Федоровны и инокини Варвары. Вот скажите, пожалуйста, и об этом событии, и вообще о духовном смысле этого замечательного праздника торжества православия.
Ну, мы знаем, что первая неделя Великого Поста, и стараемся соблюдать, достаточно строгая, потому что в конце недели люди стараются исповедоваться, причаститься, а поскольку каждый человек есть дом Духа Святаго, церковь установила День торжества православия, когда была побеждена, утверждено иконопочитание. Это было в VIII веке, как мы знаем, после 7-го Вселенского собора. Императрица Феодора установила, утвердила этот праздник. И когда это вошло в церковь, то это попадает как раз на окончание первой недели Великого Поста. Так и называется неделя торжества православия, воскресный день. И если верующий человек, который соблюдал неделю постился не только в пище, но и в своих словах, в образе жизни, то Господь дает возможность этому человеку почувствовать, что пост действительно спасительный, пост радости, пост утешения, и неделя торжества православия, она действительно становится не просто для церкви торжеством православия, она становится для каждого человека. И в этом смысле, конечно, особая радость. Казалось бы, мы постимся, мы воздерживаемся, ограждаем свое тело от каких-то утех, от радостей, но душа ликует, и она особо переживает вот этот радостный и спасительный день.
Еще ведь можно отметить, что ведь читается канон Андрея Крицкого, и это тяжелый период, когда из обычной жизни нужно духовно сосредоточиться и переключить, поэтому считается действительно одной из самых тяжелых первой недели. И тут как бы венчается она уже в конце таким светлым, очень радостным праздником.
Ну, вы знаете, наверное, и по-другому в период поста войти очень сложно. Потому что, как в любой борьбе человека с грехом, должно быть твердое желание, намерение, раз, и человек отрезал. Так и здесь наступил пост, человек вступает твердо, уже с намерением для того, чтобы воздерживаться от утех мирских, для того, чтобы встретить вот этот праздник, почувствовать его, встретить Христа через таинство Святого Причащения. И канон Андрея Крицкого, если мы будем внимательно слушать, то, конечно, он заставляет сердце трепетать от тех переживаний, событий, которые описываются, от тех трепетных, сердечных, внутренних чувств. И логическим завершением этого, конечно, является этот праздник торжества православия. Но, как вы сказали, что для обители это особый, конечно, день был в этом году, потому что сам по себе год, мы вспоминаем столетие со дня февральской революции, когда церковь становится гонима, когда священнослужители, начинается преследование их, когда они попадают в тюрьмы, их расстреливают, мучают, убивают. И год для всей церкви, конечно, важный, для всей нашей страны, но для нашей обители, для нашей Лопасинской земли, само эта неделя торжества православия очень важна была, потому что к нам в обитель в этот день из Иерусалима, из Гефсимании была передана икона с частицей мощи преподобной мученицы Елизаветы, инокини Варвары, которая будет постоянно пребывать у нас в обители. Но для нас еще очень дорого и то, как все это происходило, потому что мне поступил звонок, где один из знакомых предложил икону с частицей мощей преподобной мученицы Елизаветы. Я попросил, чтобы он отдал какой-то подтверждающий документ о том, что это действительно мощь преподобной мученицы. Вот, и человек как-то затих так, перестал беспокоить. И с одной из наших прихожанок у меня вот возник такой разговор, такая беседа о том, что возможность. Она говорит: «Отец Сергий, а можно я поучаствую в том, чтобы действительно из Святой Земли в обитель была доставлена икона преподобной мученицы Елизаветы, которую она очень чтит, почитает?» Конечно, я со своей стороны согласился. И все так промыслительно как-то пошло, что 17 февраля, в день смерти супруга преподобной мученицы Елизаветы, великого князя Сергея Александровича, а этот день совпадает и с днем памяти наших лопасинских святых новомучеников чеховских, как раз с Иерусалима в этот день и в Москву была доставлена вот эта икона с частицей мощей. Это, конечно, такая духовная связь, такое утешение, поддержка и сама личность великого князя, его преданность, его служение Родины и преподобной мученицы Елизаветы, которая так мужественно, с таким чувством внутренним, христианским, сердечным, с любовью, всепрощающей любовью, прожила свой остаток жизненного пути с Богом и встретила смерть мученическую, конечно, для нас очень трогательно важно было. И когда в день торжества православия мы из алтаря вынесли иконочку с частицей мощей, то, конечно, у людей и слезы были на глазах. Мы рассказали о истории, как эта икона попала к нам в обитель, в какой день, после чину торжества православия мы пропели славление преподобной мученице, все приложились, и после этого мы, к сожалению, занесли в алтарь ее, потому что нет еще киота, ждем в ближайшее время, чтобы не повредить краскам на иконе. Но люди приходят, люди спрашивают, и понимаем, что преподобная мученица не только физически как-то поселилась в нашей обители, но и поселилась в сердцах наших прихожан. Для нас это очень дорого, особенно еще раз говорю, в этот день, и вот так символически все связано, и день ее прибытия на землю русскую, в день наших святых. Надеюсь, что она в своих молитвах вот, не оставит нас, и братьев, и прихожан. Ну, а тем люди, в частности, вот Лариса Георгиевна, которая способствовала и организовала эту доставку, конечно, хотелось бы выразить слова благодарности, чтобы ее любовь к преподобной мученице укреплялась и была ощутима в ее жизни, чтобы она понимала, что тот человек, который любит святого, святой всегда воздаст своей любовью.
Батюшка, еще известно, что до того, как икона была привезена сначала в Москву, она сутки стояла в храме Святой Марии Магдалины в Гефсиманской обители. Она сутки стояла на мощах прямо. Даже вот остались фотографии. Это уже можно прямо в архивы вашего монастыря. И вообще такое, вот я не знаю, ощущение, что вот когда икона с мощами прибывает в город или в какую-то местность, пока ее везут, она передвигается, правомерно ли вот такое осмысление, ощущение того, что кажется, что вся округа, вот вокруг все освещается, что какая-то вот над всем этим действительно вот благодать распространяется, если можно так сказать.
Ну, вы знаете же, что в период Великой Отечественной войны, в период, когда наступали какие-то муры, когда были эпидемии, то святыни обносили, облетали на самолетах, тем самым вот, получая помощь и заступничество святого или Матери Божией, или Господа. В данном случае так вот Господь устроил, что я не был участником вот, сюда прибытия, а уже в обители только встречал. Но могу сказать то чувство, которое испытываешь, когда готовишься, просишь, встречаешь, оно, конечно, очень запоминается надолго. Преподобная мученица, конечно, запала в сердце достаточно давно. Я вспоминаю, что когда лежал в больнице в Москве, было несколько лет назад, я еще не был в монастыре. Здесь в Давидовой пустыне трудился в Новодевичьей обители у владыки митрополита Ювеналия и лег в больницу для хирургического вмешательства. Одна матушка, мать Назария, передала мне простую бумажную иконочку преподобной мученицы, и сзади тропарь, кондак был написан. Когда в палату мне принесли эту иконочку, от нее исходило благоухание. Вот как-то так с того момента, совершая келейное правило, всегда читаю тропарь, кондак, это святое. И вот спустя только столько времени, ну, более 5 лет уже, она такую милость для меня, в частности, явила, что в обители, где несу послушание, пришла своим образом, своей частицей мощей. Конечно, понимаю, что любая святыня, которая приходит к тебе, это заступничество, это милость Божья. Вот. Ну и понимаю, что любая милость, любая помощь, она должна быть ответна. А чтобы это было, враг начинает искушать, и Господь проверяет нашу веру, нашу любовь к этому святому. Поэтому просим, чтобы она нас не оставляла и в период испытаний. Сейчас начинается новый сезон, и строительство, и дачники приезжают в нашу местность. Количество прихожан увеличивается, увеличиваются какие-то вопросы, увеличиваются просьбы, увеличивается сопереживание людям, которые приходят в храм, в обитель. И бывает, конечно, тяжело, где-то физически, где-то внутренне тяжело, где-то не хватает духовных сил. Вспоминаешь о том, какую великую силу, какую любовь, смирение имела преподобная мученица, то, конечно, здесь Господь посылает силы для того, чтобы потихонечку дальше идти. Потому что то незлобие, которое было в ее сердце, когда она собирала своими ручками останки своего супруга, когда она пришла в тюрьму для того, чтобы простить убийцу, ну, это, конечно, очень и очень трогает сердце, потому что мы иной раз не можем простить человека, который косо на нас посмотрел, который сделал какое-то замечание. Очень часто это справедливое замечание, и мы начинаем как-то озлобляться. Если внешне это не показываем, то внутри нарушается наш мир. А здесь такой подвиг убивает дорогого, любимого человека, причем не хулигана какого-то, а человека, который искренне был предан Богу, людям, стране своей. И человек вот совершает в этом такой подвиг, что он так относится к тем, от чьих рук погиб супруг. Поэтому жизнь святых, она нас укрепляет, а тех, кто трудился, заботился о нашей земле, о наших гражданах, о жителях, о военных, о том милосердии, о том сострадании, которое мы читаем в житии преподобной исповедницы, конечно, сердце не может быть равнодушным. И еще раз говорю, через это очень большое такое внутреннее духовное подспорье, которое выражается и как-то ощущается в том, что появляются силы для того, чтобы разделить чью-то печаль, чье-то переживание, горе, с которым мы сталкиваемся в этой жизни.
Батюшка, вот поразительно, вы как раз и затронули эту тему. Сейчас много материалов, много издано книг и переписка, когда читаешь уже это житие, а не просто биография. Первое, что поражало и поражает великой княгине Елизавете Федоровне, это возможность охватить такую разностороннюю область дел милосердия. То есть это немыслимо вообще для одного человека, если вот так вот посмотреть даже хронологически по годам и по нагрузкам, что могла она делать, будучи хрупкой женщиной. Просто немыслимо. Очевидно, это уже действительно какая-то вот такая помощь свыше. Или же, можно сказать, такое устремление души самопожертвованное, что вот отдачей была возможность иметь такие силы. Ну, помимо возможностей-то у многих состоятельных людей двора были, но это просто непостижимо. И главное, что святая преподобная ученица, великая княгиня, ведь она ведь приняла, как мы знаем, православие добровольно, чего могла не делать, в отличие от царицы, которая обязана была принять православие. И если говорить о почитаниях икон, то в нашей православной истинной вере этому уделено особое внимание, почему этот день тоже такой особенный. И все это было осмысленно, пережито. И вот, как мы знаем, в день святого Лазаря святая преподобная мученица Елизавета приняла православие, чем очень осчастливила своего мужа. Поэтому к этой теме еще хочется вернуться. Если можно, несколько слов скажите о том, в чем заключается суть нашего поклонения не, так сказать, иконам, как доска, на которой что-то нарисовано, а именно как обращение к первообразу.
Ну, это давний извечный спор, и очень многие пытаются сегодня, находясь в каких-то еретических взглядах на церковь нашу православную, обвинить ее либо в идолопоклонстве, либо в каких-то ересях. Вот, но тот человек, который коснулся своим сердцем, который когда-то смог смиренным сердцем и взглядом из этого сердца взглянуть на лик, например, Матери Божией, Скоропослушницы или любой другой, Смоленской Матери Божией, ну, наверное, невозможно взять и сказать, что это идолопоклонство, что мы поклоняемся доске. Можно, с одной стороны, говорить о каких-то вероучительных вещах, на которых обращают внимание, но, может быть, небольшое количество людей, а вот проживая здесь, люди, конечно, воспринимают Бога, кто-то через боль, через страдания. И вот просто взять и представить, что человек, который пришел помолиться в храм, если у него кто-то заболел, кто-то при смерти, и он заходит в храм, он ставит, например, свечку, а нету иконы. Вот это сложно себе представить. Или пусть стена будет, или доска будет, но если нет образа, если нет первого образа, ну, очень сложно. Я говорю, вот когда мы принесли икону преподобной мученицы Великой Княгини, то вот это, конечно, особенно ощутилось. Но мы, казалось бы, вынесли дощечку аналойного размера 30x40. Да, красиво, достойно написано, и небольшая частичка, мощевичок. Но реакция сердец людей, она, конечно, говорила о том, что торжество православия, иконопочитания, которое было установлено, оно было не просто на букве закона, как это было в Ветхом Завете, или оно в каких-то желаниях людей. Это было вот именно продиктовано самой жизнью, потому что люди понимали, люди чувствовали, и те, кто молился, те, кто не наполнял свое сердце гордостью для того, чтобы оставить какой-то след в истории церкви, в истории страны, империи, те, конечно, сердцем принимали святые образа.
Но это же считается, что с того момента, когда Господь воплотился в образе человека, то стало возможным изображать. Но даже если брать Ветхий Завет, то в Скинии там были херувимы.
Ну, мы знаем о том, что и Спаситель оставил свой образ на платье. Мы знаем о том, что и на плащанице изобразилось Спаситель, и когда просвечивает, то силуэт его не просто вот суставы, косточки. Ну, наверное, каждый человек из нас, кто имеет что-то доброе, человеческие какие-то чувства, взяв фотографию своей мамы, жены, детей, он целует не бумагу, он сохраняет не бумагу, он сохраняет тот образ, который находится на этой бумаге. И не может человек взять и фотографию своих близких, дорогих людей, если в его сердце есть любовь, брать и топтать. Это просто невозможно, это немысленно, это бесовщина. Точно так же, что касается иконы. Если тот, кто изображен на этой иконе, на этой доске, дорог и любим нами, то тогда здесь не возникает вопрос. А если мы прикрываемся чем-то, если мы заблуждаемся, и враг, конечно, имеет на нас воздействие, какую-то силу, то это может произойти. Но все это, все ереси в основном, они шли от нашей гордыни. Люди много знали, а от многого знания происходит много соблазнов.
Знание, тот случай, когда знание надмевает.
Безусловно. И с одной стороны, с другой стороны, вот взять тоже преподобную мученицу великую. Да. Ведь принято было решение, когда преподобный Сергий сыграл, Троица Сергия Лавра в их жизни такую большую роль. Поэтому здесь надо просто полюбить святого, даже не видя его изображения, иконы. Если почитать житие, то мы много знаем рассказов, когда какой-то святой являлся и помогал, и потом этот человек приходил в храм, в монастырь, видел иконы и понимал, что он видит того человека. По житиям святых мы можем сопоставить и сердцем почувствовать, кто изображен на иконочке. Еще раз говорю, здесь надо просто не голову, а сердце включать.
Ну вот если обратиться к истории гонений, связанных напрямую с самим праздником торжества православия, то впечатляет то, что было несколько волн гонений еретических, и были гонители. Но поразительно, опять же, вот история самой царицы Феодоры, у которой муж, царь Феофил, был таким рьяным гонителем и преследовал христиан за почитание икон. И он предавал пыткам, при этом считал себя очень справедливым. Но вот любовь жены, она поразительна. Это тоже перекликается, только немножко с другим знаком. Если Елизавета Федоровна пошла к убийце своего мужа, то здесь фактически был убийцей собственный муж, которого надо было вымаливать. И вот когда этот царь заболел, и у него фактически вывалилась и гортань, и только прикосновение к иконе, когда он столкается, она его вернула к человеческому виду. А вот когда он умер, и царица, выпустив всех, кого преследовал ее муж, умоляла их всех, этих монахов, архипастырей, молиться о нем. Конечно, им было трудно, но ради нее они все это сделали, стали вымаливать его, и она увидела сон, в котором было открыто, что муж прощен по ее молитвам. И там удивительное совершенно есть такой эпизод, что кто-то из архипастырей написал на бумаге имена всех гонителей, в том числе последним этого царя Феофила, положил на престоле, и зашел грозный ангел устрашающего вида и сказал, что Господь простил Феофила, больше Бога не беспокойте. И имя его было стерто вот на этом листе. То есть всепобеждающая любовь жены.
Ну вот здесь как раз тоже вот есть небольшое подтверждение того, о чем прежде сказал, что все-таки мужчина живет головой порой, а женщина, она живет мать, она сердцем живет. И здесь всю историю посмотреть, кто за Спасителем шел, кто встречал. Я, честно говоря, вот в своей жизни, имея возможность общения, и бывая в женском монастыре, понимая, что Господь наделил нас все-таки разными чертами мужчин и женщин, у каждого имеет возможность спастись, но каждый период жизни лично человека и истории страны или мира, он перекликается, как гонение перекликается с торжеством победы, так и в жизни самого человека. Как вот вы сказали, что муж – гонитель, а жена, пожалуйста, та, кто защищает православие, кто выпускает.
А сын потом тоже стал преследовать собственную мать, но управил их с дочерьми в монастырь, но насильно они были пострижены, но в этом тоже свой промысел был Божий. Тоже непостижимость того, как открывается промысел Божий в жизни людей. И вы сказали, что вот бывая в женских монастырях...
Чувствуется вот эта разница, кто как прилепляется. Женщина, она больше готова к жертвенности, она ощущает как-то близость, как мать чувствует своего дитя больше, нежели отец. Так вот это вот чувство сердечное, оно все-таки больше расположено к усердию, к служению. Это мы видим даже вот в мужских монастырях везде. В храме трудится кто? Казалось бы, там какой-то подсвечничек, свечечка, но стоит женщина в основном. Она с любовью, с усердием. Господь, видимо, так сотворил, что у нас в России тоже княгиня Ольга, пожалуйста, та, кто принесла, утвердила, дала росток нашей веры, нашей стране.
И вот как раз и получается, что сейчас упомянутые нами примеры этих дивных святых, наших любимых в России, все это имеет самое прямое отношение к этому удивительному дню торжества православия.
Дай Бог, чтобы этот праздник действительно отразился в нашем сердце. Он может отразиться, если мы взирать будем на тех людей, кто приближал этот день торжества православия, на их житие. Если мы будем проводить немножко аналогию, кто мы, что восприняли наши предки, что в нашем сердце, то я думаю, что и в это сердце Господь пошлет радость, которая будет и как раз подтверждением того, что праздник торжества православия – это не что-то человеческое, необходимое условие понимания правильности веры и следования, наверное, за Христом через образ, особенно вот в период Великого Поста, сейчас, когда совершаются пассии, когда Спаситель распятый на кресте, когда мы вспоминаем, сердце, конечно, трепещет от того, что сотворил человек, насколько он сопротивлялся, насколько он противостоял против Бога, и насколько Бога имеется любовь к своему творению, что Он дал нам возможность в жизни, в церкви такого праздника, как торжества православия. Это не человеческие силы, это любовь и милость Божия к нам с вами.
Батюшка, и в заключение еще вот хотелось бы сказать, что мы много имеем таких примеров, подтверждающих свыше, вот празднуя там и Казанскую икону Божией Матери, Владимирскую. Это все связано с очень важными историческими событиями и победами касательно вот истории нашей страны. Но вот мне бы хотелось сказать, вот многие из нас в своей жизни сталкивались с такими совершенными чудесами, связанными именно с такими проявлениями, как мироточение икон, что тоже часто бывало для укрепления веры такими знамениями свыше.
Вы знаете, читая жития святых, мы такую мысль встречаем, что святые боялись того, что будет явление Господа или Матери Божией, или кого-то из святых угодников Божьих, потому что после этого приходят испытания веры. Надеюсь, что та милость и любовь преподобной мученицы Елизаветы, великой княгини, поможет нам пройти. Тем паче, что есть мысли в обители. Я думаю, что вот ее приход через образ, через частицу мощей укрепляет наши мысли о том, что мы имеем желание в обители сделать богадельню. То, что было земной жизнью, целью земной жизни преподобной мученицы. Потому что через это она всю себя отдавала людям, раненым, обездоленным, больным, одиноким. Думаю, что ее приход сюда укрепит и правильность нашего намерения, и необходимость этого дела. И те препятствия, которые встают на нашем пути, они благополучно разрешатся.
Да, и это будет действительно тогда плод духовное и такое действительно подражание в самом лучшем проявлении.
Для нас это будет чудо.
Спасибо вам. Напоминаем, вы прослушали интервью с наместником Вознесенской Давидовой пустыни игуменом Сергием. Всего доброго.
Спасибо, Господи. Помощи Божией просим ваших святых молитв.
Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Отец Дмитрий, но вот все-таки я хотел бы сегодня затронуть такую тему, которую очень часто поднимают и наши зрители, и наши слушатели. Почему церковь так таинственна? Почему так порой недоступна простому человеку? Почему богослужение совершается на языке, в общем-то, и непривычном? Почему так много иносказаний в Священном Писании? Почему Христос говорил не прямо к людям, а косвенно? Те люди, которые только-только воцерковляются, они вот эти недоумения постоянно высказывают. И почему церковь не для всех, что ли?
Ну, разумеется, церковь для всех. И самая первая христианская община, первая церковь, которая состояла из апостолов и Господа Иисуса Христа, который был предстоятелем этой церкви пред Отцом Небесным, он же избрал самых простых рыбаков, большинство из которых были элементарно неграмотны. Это говорит о том, что то, что он им сообщил, то, чему он их научил, это было вполне им доступно. Но, конечно, если сравнить церковь с деревом, и такое есть вполне благопристойное древнее сравнение, то изначально церковь – это был небольшой росток, на котором было 12 листьев. Корень – сам Христос, стебель – это церковь, а вот листики – это апостолы. И там все клетки были зеленые и живые. И вот если подождать, допустим, это дерево дуб или маслина, то за 2000 лет с небольшим церковь стала огромным деревом. И в этом дереве есть и дупла, есть и сухие ветви, и часть ствола, может быть, не пропускает соков, но все равно дерево остается живым. Поэтому, в принципе, и маленький росток – это дуб, и 2000-летнее дерево – тоже дуб. И то живое, и то живое. Поэтому мы не можем отбросить историю церкви и зачеркнуть, и сбросить со счетов, как это сделали наши братья-протестанты, вот то драгоценное историческое предание. И мы предлагаем каждому христианину весь комплекс церковного предания. Жемчужины, которые являются бриллиантом многогранным нашего богослужения. Та же и наш язык, и икона. Конечно, вместо икон можно сделать такие светящиеся короба, а может быть, мигающие, которые будут напоминать рекламу. И для человека, впервые пришедшего в церковь, это будет вполне привычно. Но он же сам скажет, какая же церковь? Чем она отличается от какого-то рекламного вертящегося щита? Поэтому у церкви есть определенная традиция. Люди, составляющие церковь, они вполне современные. Многие из них имеют по 2, по 3 образования. Есть люди и совершенно простые, и не ученые. Но непонятный язык, чтобы его понимать, достаточно выучить там дюжину слов. То есть вот если человек в течение года ходит в храм, он язык становится ему совершенно понятен. Тем более проповедь бывает на родном языке в храме. Поменять весь строй на современный русский язык – это возможно. Теоретически. Но это тоже очень трудно. Гораздо проще современного человека немножко подтянуть до его уровня, до уровня понимания. Ведь дело в том, что церковно-славянский язык, например, он никогда не был языком ни литературным, ни разговорным. Это язык специально создан для богослужения на основе древнего нашего славянского языка. А как он называется? Древнеславянский язык или старославянский. Братьями Кириллом и Мефодием, и само по себе это драгоценно. Поэтому приобщение к нему уже делает человека, как я обычно говорю, в 2 раза умнее. Потому что если человек знает русский язык и китайский, он в 2 раза умнее. Потому что у него как бы в голове существует 2, причем разных групп языков. Это же здорово. Вот. Славянский язык, он практически также понятен каждому русскому человеку, если он захочет войти в церковь. Для человека, который зашел первый раз, и ему что-то непонятно, много чего непонятно, он может воспринять цвет облачений. Вот это единственное впечатление.
Красоту пения.
Да.
Если у него есть слух немножко.
Да. Во всяком случае, самое часто употребляемое словосочетание в храме «Господи, помилуй». И больше этого для спасения вообще ничего не нужно. И поэтому самую главную молитву «Господи, помилуй» он уже слышит многократно. Поэтому, на самом деле, он уже может участвовать в богослужении. А остальное требует известного труда. И этот труд вообще очень полезен. И для ума, и для души, и для сердца. Очень полезен. И мы богослужение используем как такую основу катехизации и вхождения вот эту дивную историческую церковь, эту реку, которая нас связывает. Мы через богослужение связаны с нашими предками и храмами. Никому не приходит в голову, допустим, входит в Успенский собор Кремля, что-то в Фиараванте такая древность, давайте заменим стекло-бетон. Но язык, икона, храм, это каждый принадлежит своей эпохе и в то же время вечно молод. Поэтому нужно известный труд употребить. Можно еще предложить любому человеку, который что-то не понимает, пойти 10 сентября в МГУ в аудиторию 02 и послушать, что там говорят, что он там поймет. А если в поточную аудиторию где-нибудь на станции Марк в физтех он пойдет, что он там поймет? Нужно хотя бы элементарный курс физики знать, чтобы как-то понять, что там сейчас нам будут, хотя бы почувствовать тему. Это очень непросто. С церковной жизнью то же самое. Потому что вообще жизнь духовная, как отцы говорили, это наука всех наук и искусство всех искусств. Это совсем непросто.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Антон Павлович Чехов. Симулянты. Генеральша Марфа Петровна Печенкина, или, как ее зовут мужики, Печенчиха, 10 лет уже практикующая на поприще гомеопатии, в один из майских вторников принимает у себя в кабинете больных. Перед ней на столе гомеопатическая аптечка, лечебник и счеты гомеопатической аптеки. На стене в золотых рамах под стеклом висят письма какого-то петербургского гомеопата, по мнению Марфы Петровны, очень знаменитого и даже великого, и висит портрет отца Аристарха, которому генеральша обязана своим спасением, отречением от зловредной аллопатии и знанием истины. В передней сидят и ждут пациенты, все больше мужики. Все они, кроме 2-3, босые, так как генеральша велит оставлять вонючие сапоги на дворе. Марфа Петровна приняла уже 10 человек и вызывает 11-го. Гаврила Груздь. Дверь отворяется, и вместо Гаврилы Груздя в кабинет входит Замухришин, генеральшин сосед, помещик из оскудевших, маленький старичок с кислыми глазками и с дворянской фуражкой под мышкой. Он ставит палку в угол, подходит к генеральше и молча становится перед ней на одно колено. Что вы, Кузьма Кузьмич? Ужасается генеральша, вся вспыхивая. Бога ради! Покуда жив буду, не встану, говорит Замухрышин, прижимаясь к ручке. Пусть весь народ видит мое коленопреклонение. Ангел-хранитель наш, благодетельница рода человеческого, пусть, которая благодетельная фея даровала мне жизнь, указала мне путь истинный и просветила мудрование мое скептическое, перед тою согласен стоять не только на коленях, но и в огне, целительница наша чудесная, мать сирых и вдовых, выздоровел, воскрес, волшебница. Я очень рада, бормочет генеральша, краснея от удовольствия. Это так приятно слышать. Садитесь, пожалуйста. А ведь вы в тот вторник были так тяжело больны. Да ведь как болен. «Вспомнить страшно», — говорит Замухришин, садясь. «Во всех частях и органах ревматизм стоял. 8 лет мучился, покоя себе не знал. Ни днем, ни ночью, благодетельница моя. Лечился я у докторов, и к профессорам в Казань ездил, и грязями разными лечился, и воды пил. И чего только я не перепробовал. Состояние свое пролечил, матушка-красавица. Доктора эти, кроме вреда, ничего мне не принесли. Они болезнь мою вовнутрь мне вогнали. Вогнать-то вогнали, а выгнать наука ихняя не дошла. Только деньги любят брать разбойники. А ежели касательно пользы человечества, то им и горе мало. Пропишут какой-нибудь хиромантии, а ты и пей. Душегубцы одним словом. Если бы не вы, ангел наш, быть бы мне в могиле. Прихожу от вас в тот вторник, гляжу на крупинки, что вы дали тогда, и думаю, ну какой в них толк? Нечто эти песчинки еле видимые могут излечить мою громадную застарелую болезнь. Думаю, маловер, и улыбаюсь. А как принял крупинку? Моментально. Словно и болен не был, или рукой сняло. Жена глядит на меня выпученными глазами, не верит. «Да ты ли это, Коля?» — я говорю. И стали мы с ней перед образом на коленке. И давай молиться за ангела нашего. Пошли ты, Господи, всего, что мы только чувствуем. Замухришин вытирает рукавом глаза, поднимается со стула и выказывает намерение снова встать на одно колено. Но генеральша останавливает и усаживает его. «Не меня благодарите», — говорит она, красная от волнения и глядя восторженно на портрет отца Аристарха. — Не меня. Я тут послушное орудие. Действительно чудеса. Застарелый 8-летний ревматизм от одной крупинки скрофулозу. Изволили вы дать мне 3 крупинки? Из них одну принял я в обед и моментально, другую вечером, а третью на другой день. И с той поры хоть бы тебе что, хоть бы кольнуло где. А ведь помирать уж собрался. Сыну в Москву написал, что приехал. Умудрил вас Господь, целительница. Теперь вот хожу и словно в раю. В тот вторник, когда у вас был, хромал, а теперь хоть за зайцем готов. Хоть еще 100 лет жить. Одна только беда — недостатки наши. И здоров. А для чего здоровье, если жить не на что? Нужда одолела пуще болезни. К примеру, взять бы такое дело. Теперь время овес сеять. А как его посеешь, ежели семенов нет? Нужно бы купить. А денег известно. Какие у нас деньги? Я вам дам овса, Кузьма Кузьмич. Сидите, сидите. Вы так меня порадовали. Такое удовольствие мне доставили, что не вы, а я должна вас благодарить. Радость вы наша. Создай же Господь такую доброту. Радуйтесь, матушка, на свои добрые дела глядячи. А вот нам грешным и порадоваться у себя не на что. Люди мы маленькие, малодушные, бесполезные, мелкота. Одно звание только что дворяне, а в материальном смысле те же мужики даже хуже. Живем в домах каменных. А выходит один мираж, потому крыш течет, не на что тесу купить. Я дам вам тесу, Кузьма Кузьмич. Замухришин выпрашивает еще корову, рекомендательное письмо для дочки, которую намерен вести в институт, и, тронутый щедротами генеральши, от наплыва чувств всхлипывает, перекашивает рот и лезет в карман за платком. Генеральша видит, как вместе с платком из кармана его вылезает какая-то красная бумажка и бесшумно падает на пол. «Во веки веков не забуду», — бормочет он, — «и детям закажу помнить, и внукам в рот и рот». Вот дети та, которая спасла меня от гроба, которая... Проводив своего пациента, генеральша минуту глазами полными слез глядит на отца Аристарха, потом ласкающим благоговеющим взором обводит аптечку, лечебники, щита, кресло, в котором только что сидел спасенный ею от смерти человек, и взор ее падает на оброненную пациентом бумажку. Генеральша поднимает бумажку, разворачивает ее и видит в ней 3 крупинки. Те самые крупинки, которые она дала в прошлый вторник Замухришину. «Это те самые», — недоумевает она. «Даже бумажка та самая, а он и не разворачивал даже. Что же он принимал в таком случае? Странно. Не станет же он меня обманывать». И в душу генеральши в первый раз за все 10 лет практики западает сомнение. Она вызывает следующих больных и, говоря с ними о болезнях, замечает то, что прежде незаметным образом проскальзывало мимо ее ушей. Больные все до единого, словно сговорившись, сначала славословят ее за чудесное исцеление, восхищаются ее медицинской мудростью, бронят докторов-аллопатов. Потом же, когда она становится красной от волнения, приступает к изложению своих нужд. Один просит землицу для запашки, другой — дровец, третий — позволение охотиться в ее лесах и так далее. Она глядит на широкую благодушную физиономию отца Аристарха, открывшего ей истину, и новая истина начинает сосать ее за душу. Истина нехорошая, тяжелая. Лукав человек.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.